Русский язык очень описательный, очень богатый, красивый язык. И это описание дает нам возможность задуматься. Но иногда, через столетие, которое развивается язык, значимость слова теряется. И люди, как бы в современности, очень много слов потеряли. Очень много вещей они даже не знают. Элементарно, когда в школе учишь информатики, им говоришь, что в Древней Руси буквы алфавита использовались как цифры, они в это не верят. Но это правда. Они использовались и как напевы, и как ноты. Это тоже сейчас слышат удивлением. Поэтому много слов сейчас непонятно. Когда больше 130 лет назад был утвержден в 19 веке, 70-х годах, синодальный перевод, язык с этого момента развивается. Так, и многие слова, они не так воспринимаются, как раньше, как сейчас. Они отличаются. И я благодарен, что о благочестии так хорошо было сказано. Изучая это слово, с самого детства я был удивлен значением этого слова. И я очень благодарен Господу за сегодняшний день, что мы говорим о благочестии. Я армянин, родился в Армении, мой родной язык армянский. И я высшее образование получил на армянском языке, и диплом же защищал. И диссертацию начал практически на армянском. Нужно было потом перевести на русском. Потом Советский Союз не стал, и так это осталось. Нужно было или жениться на диссертацию, жену и детей бросить, чтобы довести до конца, или остаться верным семье. Я выбрал второе. И не жалею, потому что как раз основа моего поступка было благочестие. Итак, благочестие с самого детства для меня это было такое слово на моем родном языке, что означает внутреннее поклонение Богу, дословно, если перевести. Оно очень близко как раз этому греческому оригиналу. Это внутреннее поклонение. Это, если даже можно по-русски, это неправильно будет звучать, но если бы сказать, что обожествление Бога внутреннее, то есть внутреннее признание величия Бога, это одна часть всего лишь. Вторая часть этого слова означает поклонение. То есть сначала я должен, мне нужно необходимо познакомиться с Богом, с Его величием, осознать, кто Он есть, кто я есть, и внутренним человеком именно. А как следствие, что я могу сделать после этого знакомства? После такого знакомства единственное, что может делать человек, это почитать Бога. То есть выработать свое отношение, как то было сказано уже нам, так? А это вот все вместе, если сказать, оно будет звучать, наверное, поклонение. И мы читаем Библию, когда со Христом встречались люди, прокаженные, которых Бог исцелял, они что делали? Они поклонялись Ему. Как только человеку открывается, кто есть Бог, ничего больше не остается человеку делать, как поклониться Ему. И удивительно, что Бог, зная свое творение, первую заповедь, которую дал человеку, звучит так. «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Именно удивительно, когда мы изучаем свою внутренность, кто мы такие, вот этот наш внутренний человек – к удивлению вашему я скажу, что вы не слышите меня здесь. Вы не видите меня вот здесь, где я показываю, так? Где кафедра, где... Вы меня слышите и вы видите внутри своего мозга. Это настолько удивительный процесс, так мы устроены, что вы даже всю жизнь пользуетесь ежесекундно этим явлением, даже не отдаете отчет. Когда в середине 20 веке один ученый открыл систему зрения, как это работает, всего лишь часть, можно сказать, миллионную долю, познал он, как это происходит, как работает зрение в 50-х годах, ему дали и присудили Нобелевскую премию. Одна журналистка удивлением сказала, ну что это такое, подумаешь, глаза это видеокамера, ну тогда уже появились первые вот... телевидение первое, так? А уши – это микрофоны. Ну, подумаешь, вот это так вот очень просто. Что-то такого, что вас так присудили Нобелевскую премию. Про этого ученого я читал книжки, которые мне подарили в 8 классе, как за хорошую учебу. Это советское время, это было удивительно, про такие вещи читать книжки. И там было написано, что этот ученый ответил на такой вопрос таким образом. Удивительно, если такая вы умна, что вы хотите мою Нобелевскую премию забрать себе, тогда ответьте на вопрос, кто это слышит внутри вас и кто это видит, кто это. Вот удивительно, что если вы сейчас задумаетесь, так, вы, вот Иосиф, это не то, что вы видите внешность, это всего лишь мой домик. И каждый из вас, когда зеркало видит себя, это ваш домик, в котором вы живете. А внутри этого домика обитает хозяин этого дома. Это наша бессмертная душа. Вот ценность для Господа. Это тело мы оставим здесь на земле. А вот именно тот, который живет внутри этого домика, не имеет ни пола, ни национальности, ни возраста, не стареет. Это не женщина и не мужчина, это сотвори, это образ Божий, это и есть человек. Одни живут в домике мужского как бы характера, другие имеют женского характера. Вот здесь открывается в Библии, что мы равны, как ценность, как человек. И вот благочестие относится именно к поступку этого внутреннего человека. Если мы эту истину поймем, тогда мы поймем, что вот Бог с нами разговаривает с той частью нашей, которым хочет Он установить вечный союз. Этому союзу любви и прощения есть только начало. И вы, я знаю, что некоторые из вас, скажем, уже имеют какой-то опыт любви, да, к ближнему какому-то человеку, приятному, дорогому. А у меня уже вот на этой площадке венчали более чем 32 года назад. Здесь было много-много народа. Здесь в коридоре стояли люди, здесь столько народа было, что стояли на улице, двери были открыты летом, июнь месяц. И при всех этих людей пастор мне сказал: «Ты согласен?» Я тогда очень тихо ответил: «Да, конечно». Но вот эта секунда для меня длилась огромное время, потому что я боялся. Думал, что ж я делаю? Был свободный, холостой, то Москву, то Ереван, куда хотел, туда, в музей. Секунда за секундой я думал, все, конец. Но сегодня хочу сказать громко это «да». Почему? Потому что этот внутренний человек подчинился законам Божьим, правилам Божьим, и тогда Бог открыл мне, что это Его воля. Однако я вам скажу, что до этой секунды я более чем 7 лет каждый день молился, чтобы Бог мне подарил мудрую жену. И Бог ответил. И не только мудрая, она очень красивая. И очень юморная, очень интересная. С ней вот очень сложно жить, потому что слишком умная. А я вам скажу, братья, неумная женщина, так скажем, мягко, жить очень тяжело. Потому что за двоих придется думать. А умная женщина жить очень удобно и хорошо, потому что она часто будет спасать вашу жизнь. Это правда. И вот взаимоотношения с Богом удивительны. Бог дает много. Вот благочестие, если мы обозначим себя как богопоклонение, внутреннее богопоклонение. Вот вы пришли сюда, так сегодня все мы собрались. Для чего мы собрались? Потому что есть какое-то внутреннее побуждение общаться с Богом, поклоняться Ему. И мы должны знать, кому мы поклоняемся. Если мы не знаем, что сделал Бог, тогда Он для нас не может быть великим. Хочу вам сказать, что вы очень счастливы сейчас. Когда я был в вашем возрасте, верить в Бога это было очень опасно. И в школе мне было очень тяжело. В институте было очень тяжело, в армии было очень тяжело. Потому что если узнавали, что ты баптист, это все, конец. Это было страшно. Я попал в такое место служить в армии, где буквально за полгода до меня, до моего призыва, так, одного баптиста поставили в туалет к стене и заложили кирпичами. И сказали: сегодня вечером Господь придет, пусть тебя спасет, ты воскреснешь. Они убили таким образом его. Это страшное разбирательство было, и я попал туда, вот это дикое место. И специально мне, зная, что я правнук, внук и сын баптистов, баптистской семьи, мне отправили туда, где трое из пятерых были осуждены. А один или два человека осуждены были два раза. То есть это была тюрьма. 2 года там. Однако я знаю, благодарен Богу, что мой отец знал, что такое благочестие. И он ежедневно молился за меня. И когда я просто вернулся из армии и с ним поделился, что со мной произошло за эти 2 года, я точно узнал, что 3 раза меня от смерти разделяло всего лишь 3-4 секунды, а 1 раз – полсекунды. Буквально половина секунды меня разделяло 100% смерти. А мой отец записывал: вот этот день, в такое-то время дня, мне было сильное побуждение молиться за тебя. Теперь скажите, пожалуйста, вот практическое благочестие, то есть правильное представление, кто есть Бог, и как с Ним нужно общаться, и как бы довериться на Его любовь, и знать, что Он велик, и знать, что Он всемогущий, и обратиться к Нему. Есть ли польза? Вот 7 лет я молился. Когда я женился, через какое-то время моя жена рассказала, что кто-то ей сказал здесь, в собрании, что тоже надо молиться о будущем женихе, чтобы выходить замуж. Вы молодые, и я хочу вам передать это. У меня есть друзья, которые сколько раз со мной встречаются в разных общениях, знают, что я об этом обязательно это скажу. И я не устану, не перестану это говорить, потому что, посмотрев на ваши сегодняшние счастливые глаза, я видел некоторых людей через 10 лет, через 15 лет, что там счастья больше нет. И я не хочу это увидеть вновь. Я хочу увидеть сегодня те глаза, которые блестят, чтобы они были еще блестяще, чтобы вот были материнское счастье, чтобы были отцы, чтобы были семьи, чтобы эти люди могли сказать: я и дом мой служим Господу. А бывает так, начало плохое, без Бога, и конец бывает также без Бога. Итак, некоторые примеры я хочу вам привести, что сегодня я знаю одну молодую, девушку, там, скажем, 20 с чем-то лет. Когда ей было чуть старше 16 лет, мы с ней беседовали, так вот. И я предложил: давай и ты, и я будем молиться от вам будущем жениха там. Когда-нибудь ты встретишься, ведь он где-то ходит сейчас, так? Он не родится сейчас или с Луны не спустится, это же не инопланетянин, он где-то ходит. Чтоб он был верующим, чтоб он сегодня не грешил, чтоб он сегодня не заболел, чтоб он хорошо учился, чтоб он получил хорошую профессию. Чтобы он подготовился, когда тебя увидит, так? Чтобы так было, чтобы Бог ему показал, что есть много девочек, но это не его. Чтобы он как-то не тратил время и сил на других. Что когда встретит тебя, увидит и скажет: вот она. Мы с ней договорились. И уже прошло с этого больше 11 лет. Есть и другие, за которые мы молимся. И я молюсь, и они молятся. И некоторым вот за эти 11 лет были несколько раз такие моменты, когда эта девочка думала, что нету. Где взять? Я молюсь, а нету. Бог как бы не отвечает. Но когда Бог ответил, в конце концов, на эту молитву, мы все были поражены. То, что она просила у Бога, Бог дал. Если вы помните математику, так, 2, а это 2 в квадрате. 10 в квадрате, так, то есть это не то, что она просила. А Бог подарил такое, что она даже не могла вообразить себе. Вот, пожалуйста, польза благочестия. Много примеров есть, но время ограничено. Все сводится к тому, чтобы знакомиться с Богом, какой Он великий, так? Познакомиться надо с Ним поближе, через Слово Божие, и увидеть чудеса, которые творятся в нашей жизни. Многие люди не замечают. Вот если вам в руки дать стекляшку и бриллиант, так? Чаще всего большинство из нас они не отличат. Это фальшивый, это настоящий или фальшивый. Или жемчужину. Но ювелир, специалист, сразу заметит, где фальшивка. Вот каждый христианин, как ювелир, должен научиться увидеть волю Божию. Эти бриллианты в нашей жизни полно, этих жемчужин полно. Бог каждый день совершает чудо в нашей жизни. Однако мы как невежды не замечаем, и как неблагодарны, не благодарим Господу. Итак, Слово Божие написано, что «Ибо телесного упражнения мало полезно, а благочестие на все полезное, имея обетование жизни, настоящего будущего». И таким образом, первое послание Тимофеям в 4 главе, в 8 стихе, говорится о том, что сегодня очень много мы упражняемся. Если в школе посмотреть, я вот смотрю своих учеников, большинство из них какие-то секции ходят, то театральную, то музыкальную, то какие-то теннисы, то какие-то спортивные, кто-то шахматы, кто-то какие-то кружки. Все задействованы, и все упражняются в чем-то конкретном, так? Но особенно в старших классах они упражняются с кем? Репетитором. Тратят огромные деньги. Для чего? Чтобы упражняться. Эти упражнения, они для чего? Чтобы обеспечить себе лучшую жизнь. Однако проходит время, и эти все упражнения как бы упраздняются. Они нужны, знания нужны, конечно, нужны. Но намного важнее эти знания, какие-то они очень узкие. Они могут мало пригодятся в вашей жизни или много пригодятся, но есть упражнения, которые полезны всегда и всему. Потому что есть много вещей, которые вы не можете предугадать, что в жизни это с вами случится. Вы не можете рассчитать. Вот что может завтра случиться, так? Никто из нас не знает. Мы рассчитываем, что завтра у нас будет опять утро, и мы своими планами будем двигаться дальше. Однако Бог говорит, первое послание Тимофея 6 главе 6 стихе, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Быть довольным – это следствие, причина быть благочестивым. Вот внутренне иметь почитание Бога, признание величия Бога и признание Его любви, что Он совершил наше спасение, пришел на землю и искупил нас своей жертвою, так, кто Он есть, Творец неба и земли. Вот Он так близко хочет со мной лично иметь отношение любви, как Творец к своему творению. Это намного больше, чем родительская любовь. Творец своему творению. И когда мы вот будем научены вот так вот относиться к Богу и ежедневно упражняться в благочестии, а это очень просто, читать Слово Божие, и Феликс очень хорошо сказал, заучивать эти стихи. И Бог тогда сам через Духа Своего Святого приведет вам на ум, как Христос отвечал дьяволу. Слово Божие говорит так, не хлебом единым, так, кому поклоняться, то есть воля Божия. А так теперь я хотел бы очень внимательно обратиться к тому вопросу, что был задан про Симеона, про Корнила, про Ананию. Знаете, я для себя на этот вопрос ответил таким образом. Бог открывает свою волю благочестивым. Вот во всех этих случаях, посмотрите, Бог говорит, что я хочу делать благочестивым людям, открывает свою волю. Так Он поступил с Авраамом, так поступил с Ноем, так поступил с Моисеем. вот все великие люди, которые есть герои веры, когда мы читаем список героев веры, так, Даниилом и другими людьми, с Давидом, это были люди, которые были благочестивы. И сегодня мы видим, что множество-множество вещей есть, которые можем мы не рассчитать на них и быть не готовым. В самом начале нашего служения было такое вот как бы ремарка, так? Послушание лучше, чем жертва. И это было сказано Самуилом Саулу. Что делал Саул? Он жертву принес. Формально он религиозный обряд совершил. Здесь можно как бы для краткости сказать, что то, что совершил Саул, это религиозность. Он религиозный поступок совершил. Надо было жертву принести, он жертву приносил. Ну, сегодня это можно сравнить с тем. Надо было петь, я спел. Надо было проповедь сказать, я сказал. Надо было жертву, ну, деньги я положил. И как перед Богом человек пытается оправдаться. Вот, ну, что от меня требовалось? Так, я и был на собрании. Вот это, вот это, вот это. Как фарисей перечислить свои добрые, достойные дела. Однако Самуил объяснил ему, что просто послушание Богу, так, это намного больше. И Бог ожидает именно послушание. Это намного больше, чем принести, скажем, миллион подарить церкви, сказать, вот, вот это вот, мне не нравится, давайте я вам деньги дам, вот, чтобы церкви вот это покрасили, поменяли, новую сделали. Богу это не надо. Богу нужно наше послушание в первую очередь. Бог ожидает нашего послушания. И таким образом, я бы хотел сейчас попросить сестрам, чтобы готовились в Центральной Церкви, так? Перед тем, как мы обобщим наше вот это все рассуждение. Сегодня человек стремится так достичь всего как бы власти. Но приходит завоеватель, грех и дьявол, враг души, и завоевывает наше сердце, завоевывает нашу жизнь. И в чем проблема? Чаще всего мы можем обвинить обстоятельства, можем обвинить других людей. Вот мое поколение обвиняло, что, ну, было такое время, ну, какие-то ровесники мои говорят, ну, это был Советский Союз. Нас учили в школе, Бога нет, ну, это вот так. Ну, что ж нас вините, так? То есть люди ищут, и сегодня, ну подумаешь, сегодня нормально, это вот гражданский брак, так вот, все так говорят, брак по контракту. А что это такое? Это все против, это мерзость перед лицом Бога. Вот благочестивец означает сначала внутри себя отдать оценку этим явлениям и не бояться стать против этого всего течения. Если кто хочет, не сомневается, то, что скажу сейчас – после служения подойдите меня, и буквально за 2 минуты вам я докажу то, что скажу сейчас. Я однажды сел и просчитал, предположительно допущением делал, и ну, как, приблизительно дал оценку, сколько людей погибли, когда Ной вошел в ковчег. И я математическим расчетом пришел к выводу, что это было порядка 7 миллиардов людей. То есть столько же, как сейчас. Люди думают, что это были десятки, ну, тысячи человек. Нет, это были примерно как сейчас. Представьте себе, что все человечество земного шара против Бога. Против Бога, все против Бога. Один Ной за Бога. Вот если даже почувствуете, что вот так, не останавливайтесь. Илья думал, что он один остался, всех убили. Говорит, Господи, а что мне жить-то? Я один остался, я не хочу. Забери меня. Если даже так вам кажется, оставайтесь верным Богу. Знайте, что есть многие другие. Но эти обстоятельства пусть вам не подскажут, что кто-то другой виноват. Чаще всего мы, если анализируем себя, мы хотим обвинить обстоятельства. Однако анализ честный покажет, что каждый проигрыш в битве виноваты мы с вами. Потому что чаще всего мы недооценили нашего врага, дьявола. Мы не оценили наше положение, что мы немощны. Мы не оценили, что мы рождены в вечном рабстве греха и смерти, что первородный грех на нас, что это проклятие на нас. Мы не оценили то, что мы не готовились к этому битву, так? Если мы готовимся к битве, так, должным образом, то мы обязательно победим, потому что укрепляющим меня Христом я все могу. Мы можем благодатью Господу Иисуса Христа преодолеть все трудности. Так? Итак, благочестие – это и есть что? Самая достойная система обороны от нападений дьявола. Это система благочестия, это признание Бога, Его величия, Его любви, Его отношение ко мне, Его желание ко мне, так? И поклонение Богу, то есть исполнение Его воли в послушании. И это все обязательно принесет вам удовлетворение, радость, и вы будете быть всегда довольны. Вот человек довольны тогда, когда то, что он ожидает, это происходит. Но если вы с Богом будете жить, так, ежедневно, ежесекундно, днем и ночью, вы поймете, что Бог дает намного больше, чем вы ожидали. Последний пример хочу из моей жизни привести к вам, чтобы укрепить эту веру у вас, что действительно благочестие, вот эта вот система, признание величия Бога, признание Его любви, признание Его, вот этот проект спасения души человека, жертвы Иисуса Христа, вот этого признания вот всего этого, знакомства с Богом и Его поклонение Богу и послушанием исполнения Его воли, Бог обязательно откроет свою волю и скажет, что для тебя будущее. И Он уже подготовил. В 92-м году прошлого века я занимал высокий-высокий пост. По моей простоте, что я из христианской семьи, по моей неопытности, я столкнулся с людьми, которые очень были могущими. Но я не знал ничего о них. Это была пятница, они мне дали 3 дня жизни. Я должен был, в общем, обеспечить их празднование Нового года. То есть большую сумму. Сумму такую, которую даже мне не могло присниться. Они считали, что я это должен дать им. И дали 3 дня. Я когда вернулся домой, я еще один раз убедился, что Бог так ответил на мои молитвы, что я поражался. Я пришел домой, и моя жена увидела, говорит, что с тобой? Ты как будто мертвый. Да, говорю, я пока живой, но мне 3 дня жизни. Она посмеялась, говорит, что такое, расскажи. Я рассказал ей. Она посмеялась, говорит, слушай, у тебя 3 дня жизни, да. Первый день ты подаришь мне. Сегодня вечером идем чай попьем. Это мой вечер. Завтра ты подаришь детям. У нас 2 детей было, так? Я говорю, слушай, надо подумать, как машину кому оставить, квартиру, это все надо... Говорит, слушай, ты какой-то глупый. Сегодня я хозяин твоей жизни. Сегодня мой день. Завтра день наших детей. А в воскресенье, день Божий, ты поедешь, послужишь Господу. Я так и поступил. Думаю, ладно, если Бог дал мудрую жену, надо подчиниться, слушаться. Как, надо быть глупым, чтобы мудрость не принимать. Оказывается, когда в воскресенье вечером я возвращался из служения, и далеко путешествие было, мы поехали в посещение несчастным людям, приносили им помощь, пели им, евангелизацией занимались. В машине все спали, когда я за рулем ехал. Опасна была дорога, заливала рекой дорогу, не видно было дорогу. Но в какой-то момент я начал, все спали, думаю, ну кто-нибудь хоть поможет, чтобы я не заснул. Мы все ж погибнем, автобус перевернется. А я за рулем. А у меня думают, что у меня вот все, вот вроде все хорошо, Господи. Вот как жена сказала, и это сегодня день прошел. А что дальше-то? Завтра-то я проснусь, придут. А они люди непростые. Сказано, сделано. И в какой-то момент я почувствовал, что у меня все изменилось, и какое-то внутреннее побуждение, я начал петь. Я начал петь, эти все спят, а тут один проснулся, говорит, ты что мешаешь нам спать-то? Я говорю, а я пою. Я не понимаю, а что произошло? На следующий день в новостях объявили по телевизору, что человек, который угрожал, он очень известный был. Его револьвером убили. Страшным образом. Вытащили из его машины люди И все подумали, что другие люди, когда вернулся в министерство, там мне сказали: «Слушай, ты что наделал-то?» А я не понимаю, о чем идет речь. Я говорю: «Ну, я вообще пришел встретиться с людьми. Меня сказали, ну, они не пришли, я пришел спросить, что ж вы не приходите-то? Я вроде еще жив, но не должен был. Это ангелы мне уже, я или на той жизни, или здесь, не пойму. Они мой юмор не понимают. Они мне говорят, что твоя мафия сильнее нашей». Это сейчас, когда рассказываю, вам как бы смешно кажется, но я пережил очень многое. Но вновь и вновь я убедился, что когда в простоте вы подчиняетесь воле Божией, Бог открывает. Это удивительно, что через мою жену Бог мне сказал: «Ты что, унываешь-то?» Я, Бог тебе говорит, ты подарил мудрую жену, это ее день. Вот посвяти ей, улыбнись ей. Она чай приготовила, приходи, сесть, улыбнись, радуйся, благодари Бога за это. Следующий день — это день твоих детей. А воскресенье, конечно, Божий день. Перестаньте думать о плотском. Бог все подарил нам. И я хочу в заключение читать следующее место. Второе послание Петра из первой главы. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребно для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым даровано нам великое и драгоценное обетование, дабы через них соделось причастниками божественного естества, удалившись от господствующего мира, мире растления похотью». И таким образом, посмотрите, Бог нам дает возможность соприкасаться Его божественным естества. Неужели вам бы каждого из нас сейчас сегодня не захотелось бы вот так соприкасаться, скажем, Баха, когда он в момент вот сотворил какую-то вот фугу или чего-то такого? Или поговорить с Айвазовским, когда он рисовал какую-то картину? Или встретиться с Ивановым, вот посмотреть, как он рисует явление Христа народа, и он бы комментировал бы вас. То есть каким-то великим художником или каким-то писателем соприкасаться, так вот секунду хотя бы, Достоевским рядом стоять и сказать: «Как ты заметил, что протестанты подарили этой девочке Евангелие, и Евангелие спасло, изменило блудную девушку, сделал такой, который образ Христа, как она стала, как святая». И Раскольников привела к покаянию. Кто-нибудь из вас заметил это преступление, наказание? Это же классика. А вы не хотели подойти этому великому человеку и почувствовать вот это общение, как это у него зародилось? Ведь это же величие, так? А намного больше, когда Бог дает возможность соприкасаться с Ним. Через от Бога все эти великие явления на этой земле, все откровения. Да благословит нас Господь, чтобы путь благочестия нам открыло величие Бога, и мы увидели, как Бог любит нас. И уверяю вас, друзья, самое важное для вашей жизни – это то, чтобы ваше будущее Бог вам открыл. Но Он откроет частично. Он откроет то, что самое важное для вас. А самое важное – это то, что мы с вами наследники Царства Божия. Да благословит вас Господь, потому что если вы выберете полное благочестие, это путь того, что Бог откроет свою волю вам. Аминь.